дела?
Хорошо, нормально. Там такой дождь адский вообще.
Да, сегодня хороший дождь.
Дождь всегда хороший.
Всем привет! Вы нажали на кнопку подкаста «Кофе как два пальца». С вами я, Винокуров Артём. Мы в Москве. Сегодня у меня в гостях Оля Игнатьева. И ее, скорее всего, вы знаете не как Ольгу, а как Little Coffee Scout. У нее очень много подписчиков. Привет, Оля.
Привет.
Как твои дела вообще? Как твой день начался? Как тебе вообще все?
Все супер. День начался на пире, как и предыдущие, сколько, 4 дня.
Да.
Каждый день, как день сурка на пире происходит. Много людей, много знакомств, много кофе, и это очень круто. И когда это все заканчивается, такая небольшая ломка ощущается, что теперь еще ждать очень долго, когда это все снова повторится.
Тут есть определенная периодичность в плане где-то около полугода, то есть в осенью и весной такие мероприятия происходят. Как тебе вообще пир в этом году?
Пир каждый год как будто бы растет в масштабе, в количестве и в качестве участников. Я была уже 3-4, наверное, год. Первый раз была в 16 году, когда я еще вообще практически никого не знала. Я знала только людей из WB, потому что я ходила в их кофейню уже там сколько лет, 6 я хожу в их кофейню. И вот теперь я каждый год, получается так, что я знаю все больше людей, все больше знают меня, иногда даже это очень смущает, потому что люди улыбаются, подходят, там, машут рукой, игрой, скажите, кто вы, потому что я, возможно, знаю ваш Инстаграм, но я не знаю вас в жизни. Вот эти, я там тот, а это вас подписан, там, а я из такого города и так далее. Не знаю, очень приятно, классно, подходят, благодарят, да, круто.
Класс, мне нравится, что в этом году очень много стендов, которые были в прошлом году, они с каждым годом становятся, во-первых, все больше, но красота их и масштабность просто завораживают. То есть в этом году просто очень много крутых ребят сделали огромные стенды, просто невероятные вообще. Все разные по стилистике и так далее, все какие-то просто, не знаю, там просто бомба вообще.
А есть такое ощущение, что как будто кофейный мир немножко в сторону дизайна начал смотреть, потому что раньше как-то его как будто бы такого не было. То есть, если себе ставят деревянный домик или какую-то там палатку такую 2х1.5, белую, и все. И брендировали ее там своими какими-то плакатами, или там, не знаю, своими людьми брендировали известными. А сейчас уже прям такие масштабы, конечно, сумасшедшие. И в плане идей, то, что происходит на сцене, то есть это не просто стойка и кофе, это еще и, вот, например, у Rockets, там у них можно было послушать подкасты, можно было посмотреть, как они были на фермах, у Соф там проходили постоянно какие-то лекции.
Да, то там есть, лекционная база
активности,
есть.
Это очень круто. Да. То есть помимо общих активностей, которые задуманы пиром, есть у каждого стенда практически свои активности, свои герои.
Какие-то интерактивы, да.
Да,
можно
круто
поучаствовать в них во всех. Ну вот, ну что ж, мы начнем тогда с базового вопроса, с классического, о том, как ты связалась вообще с кофе, как ты пришла в эту индустрию, чем ты до этого занималась вообще, как она тебе стала интересна.
Да, да, это такой мой любимый вопрос, потому что я вообще пришла из медицины, я по образованию врач-эпидемиолог, то есть я закончила медицинскую академию, проработала врачом-эпидемиологом.
А сколько лет ты училась, прости? То есть там это же не,
6 лет,
это же не быстро.
Да, 6 лет медицинского вуза, медицинской академии университетного в Москве, первый мед, потом еще год интернатуры. И плюс 3 года я проработала врачом-эпидемиологом.
А, чумеет.
Да, я работала в те времена, когда была эпидемия свиного гриппа. То есть мы это все оценивали, пытались это масштабировать и пресечь.
Я уверен, тебе задавали кучу вопросов разных. А я умру? А со мной что-то будет?
Ну, здесь да, такое, да, что-то. Да, да, да. Я как раз занималась... Ну, я работала в центральный ГОРСЭС, это называлось, центральный, как бы, центральное отделение. И туда стекалась вообще вся информация о гриппе, всех респираторных заболеваниях. Я была в Москве первым человеком, кто узнавал о том, что грипп. Потому что там есть система учета, и все, кто заболел, всех вносят в систему, и можно так понять. Вот. Ну, а как я попала в кофе, это тоже было связано, на самом деле, с моим медицинским вузом. По субботам у нас были лекции на охотном ряду в анатомичке. И меня друзья повели в кофе-бин, который был на Тверской. В субботу, там, после какой-то одной лекции. Я это прям очень хорошо помню до сих пор, потому что это был какой-то супер новый вкусовой опыт. Мы открываем такую тяжелую очень дверь в кофейню. И она за собой, эта тяжелая дверь, несет прям такой огромный аромат. Да, вот эту всю ароматику кофейную на свежемолотого утреннего кофе. Там было огромное такое помещение, большие окна, много света, много столов, много людей, такая шумиха в кофейне, но не в маленькой кофейне, шумиха прям такой в большой кофейне. все эти ароматы, там паровики шумят, ложечки, там чашечки. И это было такое первое визуальное впечатление, да, такое. Мультисенсорный опыт получился сразу такой, да, был сразу расширен. А они меня посадили за столик, говорят, так, жди, мы пойдем в очередь, сейчас принесем тебе кофе. Приносят мне просто обычную чашку черного кофе, там у них регуляр, или как так он их назывался. И он уже настолько... Аромат был такой сумасшедший, непривычный, что я уже, ну так, что это вообще за кофе какой-то. То есть до этого я пила просто растворимый, обычный, с сгущенкой, либо там какой-то покупала в зернах, не знаю, кофе из Пятерочки, как я это называю. То есть ноунейм, да, кофе, варила его в турке дома. А тут было что-то вообще потрясающее. То есть это какой-то был такой первый раз, когда кофе меня удивил.
И в чистом вкусу. Виде, то есть без каких-то усилителей.
Я почему-то, вот это мой такой какой-то собственный почему-то личный опыт, что я ни разу не пила кофе 3 в 1, вот эту пачечку, вообще никогда, почему-то. Не то, чтобы я к нему как-то отношусь там негативно, просто почему-то никогда не было таких случаев, чтобы я его попила. Растворимый черный пила, с сгущенкой пила, вот. И, опять же, не пила никогда в Старбаксе кофе вот со всеми этими вот этими сиропами, там, сливками, вот это все, вот это нагромождение. То есть черный пила в Старбаксе, молочку вообще не пила никогда. Один раз Flat White покупала, когда впечатлилась книжкой Говарда Шульца. И так впечатлилась, что пошла в кофейню, взяла себе Flat White, и на этом все закончилось. Старбаксом. Вот, ну и вот потом начала ходить в Coffee Bean, ходила, пробовала много разного кофе, потому что у них огромная была линейка, в принципе, и сейчас эти все стеклянные огромные банки стоят до сих пор. Покупала домой, дома заваривала, потом начала, не знаю, кто меня переключил на кофеманию, я начала ходить в кофеманию, покупала там зерно. То есть кто-то мне из бариста рассказал, я даже не помню, как это получилось. Тоже было очень вкусно. Причем я там зерно, я недавно только вспомнила, что я там покупала зерно под эспрессо пожаренное. Ну, заваривала себе просто там в чашечку, и мне было прям очень вкусно. А потом уже спустя какое-то время, в 2010 году, в 2010, у меня были друзья, которые ходили по кофейням, и мы как-то на какой-то вечеринке встретились, стали обсуждать кофе, и они говорят, то мы тут собираемся делать сайт про кофе, давай типа с нами писать. Потому что мы видим, потому что ты так увлечена, ходишь по кофейням, там у тебя есть какой-то опыт. Ну, давайте, прикольно, классно. И был такой сайт Варим.ру. Сейчас он там, поменял домен. Но он остался так и на какой-то там другом, напомню, домен. У него Coffee Advisor, как раз, который... Это мое первое имя было, да, в Инстаграме. Вот, и там вся информация про кофейни, которые в Москве только начинались. То есть там и про Coffee Bean, и про кофеин, и про много-много разных других кофеин. Мы туда ходили и писали отзывы. В принципе, то, во что вылился потом мой блог. А из чего начался, да, и потом мы начали писать и про обжарку, и про способы заваривания, то есть мы начали расширять эту всю тему, вот, и с этого вот это все и началось. Потом в какой-то момент я погрузилась уже в офисную жизнь, я ушла из медицины в такой медицинский интернет, медицинский диджитал, 6 лет занималась развитием медицинских сайтов, социальной сети для врачей, самая большая сеть врачей в России для врачей, я была ее руководителем 3 года, вот, и, то есть, это так вот маркетинг, диджитал, во все эти мультиканальные способы продвижения информации среди людей. Аудитория была у меня в докторной работе почти 420 тысяч человек, вот, врачей из России. И потом уже в какой-то момент у меня эта вся офисная жизнь, такое было классическое офисное выгорание. Я ушла вообще с работы, ничего не делала, думала так, что и что, куда податься. И в какой-то момент стала, ну, в кофейне продолжала ходить. То есть и в Даблби, во все новые, которые появлялись, я ходила, ходила. Мне было всегда интересно пробовать немного кофе, много разного кофе. И в какой-то момент меня люди постоянно еще спрашивали, Оля, куда сходить выпить кофе вкусный? Куда сходить, куда сходить? Вот мы сейчас вот здесь, мы сейчас вот здесь, куда здесь сходить? И это количество запросов, оно прям в какой-то момент прям как-то критически выросло. И в то же время я начала правильно замечать, что открывается много новых кофеен. Это был как раз вот и 16-й год. Когда вот прямо там и я Вестфол где-то обнаружила, потом Человек-пароход появился, там вот как-то вот они все начали. Я поняла, что окей, видимо, надо вести какой-то блог об этом, чтобы сказать, вот, вот смотри, вот здесь есть блог, я здесь пишу, ты можешь вот здесь всегда узнать, где выпить вкусный кофе, если ты доверяешь моему вкусу. Окей. Ну, с этого все началось.
То есть, класс.
Да. Такое начало.
Вообще, очень круто. Немножко не в тему, но я хотел спросить, как твой песик, все с ним в порядке?
Да, с песиком в порядке. Сегодня, кстати, вот с утра еще утро началось не только с Пира, но и с ветеринара, который приехал, все посмотрел, ему сделали анестезию. Он очень смешно от нее отходил. У меня французский бульдог, если там кто-то, не знаю, пропустил этот момент. Он такой прям вяленький ходил такой. Ну, очень было забавно наблюдать, очень трогательно. И в то же время было очень смешно за ним смотреть. Вот. Там пытается отойти от наркоза такой. Ну, забавный пес.
Вот, но у меня тут был вопрос о том, на который ты уже отчасти ответила, ага. О том, что ты ведешь очень популярный Инстаграм, и как ты решилась как раз-таки писать статьи интересные и так далее для знатоков, как вообще ты оцениваешься и занимаешься ты ли этим сейчас так плотно, и какие твои планы на будущее вообще
с этим? Да, в какой-то момент я поняла, что недостаточно рассказывать людям просто про кофейни, где вкусный кофе. Что нужно им рассказывать больше, почему мне нравится именно такой кофе. То есть не просто сходи туда, попей то, да, а почему, да, какие-то вкусовые моменты. И в то же время я начала от бариста узнавать много информации про кофе. Например, это был первый человек, это был Богдан Прокопчук. Он тоже был у вас в гостях. И он в Даблби, он так всегда рассказывал про кофе, что это... ты начинаешь просто волей-неволей увлекаться этим. Хотя тогда еще, когда я пришла в Даблби и познакомилась с Богданом, я пила раф. Всех друзей подсаживала на раф. То есть я пила и черный кофе, и раф пила. И он мне так рассказал про этот раф, что я думаю, боже, вот этот человек погружен вообще в свою тему, в свою профессию, настолько об этом интересно рассказывает, что хочется эти напитки просто пить до бесконечности. Он очень вдохновляет этим. Вот, и просто начала интересоваться, и опять же, от людей приходили вопросы, тех, кто на меня подписывался, там, что, чего, как. То есть про каппинги тогда я начала еще ходить в кооператив «Черный», который начали проводить каждое воскресенье, и сейчас проводят до сих пор, у них такая традиция, воскресные каппинги. Много каппингов, много новых вкусов, много впечатлений, вдохновения, плюс еще потом в какой-то момент я попала на пир в первый раз, и это вообще... можно сказать, вынесла вообще на другой уровень, потому что походила на лекции, посмотрела чемпионаты. Причем первый раз на пире я подумала, ну, приду там на пару часов, посмотрю, что там как бы смотреть-то особо. В итоге я ходила туда просто как на работу 4 дня и могла остановиться. Выпила тогда очень много разного кофе, и это еще больше меня как бы впечатлило, вдохновило двигаться дальше в этом направлении. А по поводу статей я... сейчас уже я пишу статьи для блога «Tasty Coffee». Они решили сделать большую базу знаний кофейную. Но у нас с ними такая тоже интересная история получилась. Я к ним приезжала на деревню Обжарщиков в Ижевск. Они меня пригласили, чтобы освещать всю эту тему, потому что на меня подписаны не просто любители кофе, но и профессионалы тоже читают, я знаю об этом, да. И они говорят, приезжай, вот мы тебе покажем наше производство, там что происходит, деревня Обжарщиков, классное мероприятие, у меня странные спикеры, бразильцы, там, японцы приехали, все очень милые люди. Вот, и мы с ними что-то в какой-то момент обсуждали, сидели, я говорю, вот мне было бы, ну, интересно сделать какой-то прям сайт такой, чтобы это было единое пространство, где можно почитать все о кофе. Потому что есть много разных сайтов, да, делают и Торрефакты, там, и Рокетс. Ну, если покопаться, погуглить, да, одну тему можно нагуглить очень много раз, да, она будет в выдаче. Но при этом, чтобы именно на одном сайте прям все вопросы были закрыты, такого нет. И мне, поскольку я сайтами занималась 6 лет, хотелось какую-то такую вот историю сделать, именно просветительскую. Вот, и когда мы с ними начали это обсуждать, они говорят, слушай, а мы тоже хотим это делать, у нас уже тоже есть наброски, и мы с ними как такой пазлик сошлись, начали обсуждать взахлёб. То есть когда у людей уже есть какие-то идеи в голове, они вот совпадают, и вот с ними так и произошло. То есть мы совпали, начали обсуждать идеи, мой опыт предыдущий, да, именно из моей жизни с диджиталом. Очень все круто получилось. Ну, сейчас я пишу для них статьи, потому что, на самом деле, на удаленке оказалось, что именно вот руководить сайтом и все это вот держать, это довольно сложно. Вот, поскольку они в Ижевске, я в Москве. Но писать статьи, там, какие-то новые идеи подавать вообще легко, поэтому я для них сейчас пишу где-то, не знаю, 3-4 статьи в месяц получается.
А какие обычно, ну, то есть твои стандартные источники информации, но откуда ты смотришь все это?
Я люблю сейчас читать зарубежные источники, да, потому что среди российских практически ничего нет, и поэтому всегда, когда я какой-то там запрос поисковый выдаю, да, всегда либо это Perfect Daily Grind, либо это Sprach, либо сайт ассоциации Specialty Coffee. Вот иногда какие-то сайты открываются совершенно неизвестные никому. Например, я писала недавно статью про Irish Coffee. И сначала я пошла к Рамилю Мирзаеву, да, чемпион России кофе-алкоголь, попросила его рассказать про Irish, там, как он его сам готовил, какие у него есть представления об этом напитке. И потом, когда начала искать историю этого напитка, там, то есть это как обычно в интернете, открываешь один сайт, потом там ссылочка на другой, на третий, я открыла несколько разных сайтов иностранных, наткнулась на сайт, где этого пространства, аэропорта, где этот первый Irish был сделан, в общем, там все это прочитала, было так интересно. Вот, и вот поэтому информация как-то вот так выискивается. То есть сначала она по таким гигантам, да, а потом уже фокусированно попадает на какие-то узкие сайты или на сайты, не знаю, каких-то иностранных обжарщиков. Например, когда я писала, это еще не статья, это у меня был пост про лоу-каф, про лоурину. То есть я там на сайте Барна, например, искала информацию. То есть я вот стараюсь какие-то иностранные источники задействовать.
В Инстаграме ты следишь за какими-нибудь фермерами, например? То есть прям первоисточниками какой-то либо информации?
Нет. Да, за фермерами я вообще, кстати, не слежу. То есть я подписана на каких-то фермеров, сейчас даже не вспомню на кого. Но я за ними прям конкретно не слежу. Вот недавно, кстати, Мэтт Пергер выкладывал у себя в Телеграме. Он теперь там в Телеграме присутствует. Господи, кого он рекламировал? Почему он посоветовал подписаться? Что-то я не помню, на кого, честно говоря. Я посмотрела этот Телеграм, думаю, о, интересно, прикольно, надо подписаться. Я подписалась. Что-то не помню, на кого, честно говоря.
Мы за что ссылку сбросим снизу. А как много времени вообще у тебя все это отнимает, все это твое занятие? Это, я правильно понимаю, что это единственная деятельность, которой ты сейчас занимаешься? То есть, в принципе, диджитал, написание статей, Инстаграма, то есть такой
вот. Нет, не единственная деятельность. Вообще не единственная, потому что... То есть часть деятельности — это статьи. Я их пишу обычно среди недели. Ну, то либо статьи, либо посты в мой Инстаграм. Либо выходные я провожу... Сейчас уже два мероприятия. То есть сначала это были кофейные встречи. Так это у меня называлось, да? А сейчас уже я запустила школу любителей кофе.
А чем отличались кофейные встречи и вот от школы любителей кофе, которую ты сейчас проводишь?
Кофейные встречи... Вообще, у меня, на самом деле, все вот идеи для постов, они рождаются из жизни или там для этих, господи, для статей, да. То есть я что-то где-то вижу, наблюдаю, с кем-то общаюсь, понимаю, что есть какая-то тема, которую стоит обсудить, да. Я тогда начинаю искать информацию, и уже вот это все появляется. А кофейные встречи появились, я как-то пригласила своих девчонок, подруг выпить кофе. Это было в Point Coffee and Food, прям почему-то хорошо вот эти какие-то моменты помню. Я говорю, мы втроем, давайте возьмем каждый разный кофе, все друг у друга попробуем, типа, вам будет интересно. Они такие, ну, они обычно пьют капучино, как обычно девчонки все пьют капучино. Они такие, ну, давайте попробуем, почему нет. Я говорю, ну, тут... Я начала им проводить аналогии с вином, все это рассказывать про фермеров, про разные вкусы. Они так впечатлились, начали все друг у друга пробовать. И такие, как это интересно. И у меня вдруг осеняет мысль, что если им это интересно, и им это понравилось, что самое интересное, у них никогда не было такого опыта вкусового. Они пили там либо капучино, либо растворимку, либо лавацию. Ну, то есть такой кофе, который есть вот под рукой. И тут они так впечатлились, говорят, да, такой интересный вкус. Я думаю, так, а почему бы не рассказывать это обычным людям? Ну, потому что если это им интересно, то это, может быть, многим интересно, кто об этом не знает. И вот это все вылилось в кофейные встречи. То есть я поняла, что нужно про это прям какую-то программу составить. И первую я встречу провела где-то в апреле прошлого года. То есть уже больше года я их провожу. А у меня уже было больше, наверное, 230 человек пришло на эти встречи за все время. То есть нет регулярности какой-то. То есть я понимаю, что у меня, например, свободные выходные, там за какое-то время я просто планирую, пишу людям, что вот у меня есть время, приходите. Люди записываются, приходят, и мы с ними обсуждаем спешлти кофе, мы дегустируем, все это проходит в даблби, потому что они для меня как такой эталон вкуса, да, спешлти кофе, который для меня в свое время сформировался. И причем сначала я задаю им три вопроса. А как вы впервые попробовали кофе? Вспомните свой вкусовой опыт, насколько это было там вкусно, отвратительно, приятно, неприятно, как это было. Они там сидят, копаются в памяти. Там самая была такая история феерическая, что одного молодого человека дедушка поил в 3 года кофе.
Ага.
Другую девочку бабушка поила в 4 года кофе. Я как бы... Да, это было очень смешно. Интересно, конечно, что такое люди вкусовой опыт получают.
Я недавно видел в кофейне, где зашла мама с дочкой, и дочке, ну, там 6-7 лет. И она заказала 2 капучино, и она говорит, типа, один стандартный, а другой поменьше. И я думаю, ну что, ну вдруг кому-нибудь подруге может быть. А она такая, хоп, дочке дает капучино. И вдвоем такие, мама с дочкой пьют капучино.
Но как человек с медицинским образованием, мне кажется, все-таки для детей это довольно рановато. все-таки кофеин, ну, в таком именно там, в 7-летнем возрасте, наверное, еще все-таки рано.
Я услышал разные мнения насчет того, как кофеин влияет на организм человека, и пока что пришел к тому, что это достаточно индивидуально у каждого с какими-то моментами. Как, по-твоему, раз у тебя такое обширное медицинское образование, как ты думаешь на этот счет, то есть насчет кофеина, его усваиваемость и времени, когда можно и нужно его пить?
Как раз на эту тему писал статью для блога специально, чтобы еще глубже погрузиться в эту тему. Иногда я так делаю, чтобы погрузиться глубже, выбираю тему, которую, допустим, я не очень хорошо знаю, или там я, которую не читала, или там современные знания, да, хочется получить и углублять. Как раз вот так же было с темой про кофе, потому что много было в какой-то момент запросов, что кофе вредный, не надо его пить, он там стимулирует, там вообще, короче, кошмар и, ну, полная дичь. Вот, я думаю, так, ну, надо выяснить вообще, как на самом-то деле. Оказалось, что было уже проведено там больше 40 тысяч исследований на эту тему. То есть кофе, он возбуждает какие-то у людей, да, эмоции, и хотят его изучать. Оказалось, что это второй по популярности в мире напиток. Я, честно говоря, про это не знала. По популярности после воды причем. Плюс ко всему оказалось, что проводили несколько исследований таких прям настоящих, статистических, там, огромных, которые проводились около 15 лет. То есть это достаточно большой период, чтобы понять, насколько кофе реально может повлиять. И оказалось, что кофе снижает риск смерти от всех причин. То есть какая бы ни была причина...
Сбил автобус, например.
Если ты... Ну... Тут, наверное, да, ничего не поможет.
Ну, я в кофейне задержался, поэтому меня не сбил автобус.
Ну, либо ты шел, смотрел свой стакан, там, не знаю, либо ты отпил, а в это время автобус из-за угла. Но... В общем, вот такая история. Ну, там были поправки, что это должно быть постоянное употребление кофе. Постоянно насколько? То есть, если ты, допустим, пьешь его в течение месяца, то эффекта не будет. То есть, это должен быть какой-то накопленный эффект. Твой организм постоянно контактирует с кофе. Причем там был момент еще именно про количество. Потому что ты вот писал про одну чашку. Там одна чашка, там она классная, вкусная, супер. Но по данным исследований оказалось, что если ты пьешь одну чашку, то положительные эффекты кофеина, они не включаются. Если ты пьешь где-то 3-4 чашки, то как раз это тот промежуток оптимальный именно черного кофе, да, в который включаются положительные эффекты кофеина. Да. А если ты пьешь больше там, 4-5-6, то это как раз момент, когда включаются негативные эффекты кофеина. То есть все, которые мы там знаем, да, и учащение сердцебиения и так далее. Вот, поэтому вот такая история. То есть если ты, например, дедушка и начал пить кофе, то вряд ли ты будешь ждать чего-то от него хорошего для себя. То есть надо пить. Если начинать пить кофе, то как бы лучше заранее начать пить кофе, если хочешь положительных эффектов.
Есть какая-то про возраст, точка
там,
зрения?
Ну, примерно там какая-то была информация, что там с 14 или что-то вот уже можно. Видимо, какой-то плавого созревания.
Я предполагаю, может быть, когда организм более-менее как-то формируется, где уже какая-то есть устойчивая
психика у некоторых формируется, мне кажется, до...
До 50-50.
Да, где-то так, да-да-да, поэтому... Там же еще плюс влияние разных гормонов, то есть это вся эта огромная система, поэтому тут, опять же, все индивидуально, то, что кому-то может все это заходить, кому-то не очень. Поэтому все нужно опираться не на данные огромного количества исследований, да, на собственное ощущение в первую очередь. Например, ко мне приходили на кофейные встречи две девчонки беременные. Одна приходила прям с огромным животом. Я когда увидела, она меня не предупредила. Я думаю, боже, вот это да. Я говорю, как ты вообще пьешь кофе? Она, ну, я буду аккуратно, по чуть-чуть, но мне, говорит, очень хотелось прийти. Ну, ладно, хорошо.
Ребенок сильнее пинается просто.
А тут еще такой есть прикол, что, может быть, когда он родится, она не будет пить, например, кофе, да, а у него же есть потребность в кофеине, то есть он же получает его через плаценту, и у него будет такой, у наркоманчика такой, ну, отлучка от
кофеина. А он не будет знать, что он хочет, но он что-то хочет.
Да, он будет плакать, а она будет думать, что он плачет, а ему, может быть, кофеина не хватает. Ну, такое это бывает, как у наркоманов, когда наркоманки рожают ребенка, у них вот такая бывает история. Поэтому с кофеином, возможно, похожая история. Но это, опять же, какое количество пить. Но ВОЗ не запрещает пить кофе беременным. Вот, то есть, ну, опять же, все индивидуально.
А вторые мероприятия у тебя — это именно обучение по кофе для любителей таких?
Да, это было тоже интересный момент. То есть, когда я проводила кофейные встречи, ну, мы там, во-первых, дегустируем кофе, 3 разных сорта. Допустим, люди пьют только дома лавацу. То есть приходит ко мне 5 человек, обычно комфортное, да, количество. Такие маленькие встречи уютные, и все пьют только лавацу. Тут вдруг я им выставляю сначала там Бразилию, чтобы они сразу не пугались. какую-нибудь простую, без всяких там кислотностей, то есть самую простую. Дальше мы пьем какую-то Эфиопию или там, не знаю, Руанду, смотря что есть в ассортименте. И в конце мы уже чем-нибудь таким серьезным, либо там Кению, либо Колумбию, то есть супер ярким. И обычно вот когда вот это все постепенно происходит, плюс я им рассказываю там и про ферментации, про обработки, про фермы, про ягоды. У меня есть там даже такой материал, я им показываю. Зеленое зерно, жареное, там в пачменте у меня есть зерно, то есть там ягоды есть засушенные. Все это они, пачки разные кофейные. То есть, допустим, они видели пачку только от Лавацца когда-нибудь, да, там. И все, на которой написано просто кофе. А тут я им показываю пачки спешлти кофе, на которых они все яркие, красивые, много информации. И у людей, конечно, включается это мультисенсорное восприятие, они понимают, что что-то сейчас вообще другое происходит. И под конец они, конечно, такие уже прям... Ну, всем нравится, что самое интересное. Да? Кто-то говорит, что, ну, для меня это слишком кисло, это не кисло, но какой-то сорт им обязательно нравится. Вот, это интересно, конечно. Некоторые там даже пальцем так кулаком по столу хлопают. Почему мы не знали про это раньше? Я такая, ну, как бы классно, что вы сейчас уже узнали. Вот, и вот эти все люди, они погружаются... Я провела исследование, вот там 200 с лишним человек приходили, я им отправила анкету, чтобы узнать, как изменилась их жизнь там до, после, почему они вообще пришли. То есть спустя какое-то время, там, наверное, спустя, может быть, год, я начала их опрашивать. И они начали рассказывать, что мы там, кто-то перестал пить кофе из пятерочки, грубо говоря, да, там переключился на черный кофе. Многие переключаются на черный кофе, либо ради этого и приходят. То есть они пили капучино и хотят пить уже черный. И после кофейной встречи переключаются на черный. Некоторые учатся различать уже там Бразилию, Эфиопию, Кению, то есть они прям уже могут это делать, да, дома умеют покупать девайсы, то есть они прям погружаются. Ну и приходят, опять же, те, кто интересуется. И потом уже они просили что-то сделать дальше. Оля, давай дальше, мы хотим еще. Я думала долго, что сделать, как это сделать. И в какой-то момент меня осенило, что нужно их просто... Ну, нужно им рассказывать, как готовить вкусный кофе дома. Потому что я могу их напоить вкусным кофе на кофейной встрече. Они купят себе пачку, допустим, да. Принесут ее домой, и на этом вся история закончится. Угу. Потому что если заварят ее своей обычной кофеболкой... плюс еще вода из-под крана, история, это вкусная Кения превратится, как карета в тыкву. Вот, и вот так вот это все началось.
А с какими самыми, наверное, популярными стереотипами ты сталкиваешься на кофейных встречах и на обучениях? Вот?
Самое первое, это я всегда про них спрашиваю, говорю, как вы думаете, почему кофе кислый? Вот ваша, говорю, версия, говорю, пусть она будет дурацкая и, не знаю, самая глупая, которая может прийти вам в голову, ну, просто ее озвучить. И они думают, что это кофе испорченный, либо что его плохо приготовили. Ну, бывают люди, конечно, те, кто что-то где-то прочитал или услышал, они знают, что там почва, там что-то ферментация, там что-то. Они как бы понимают немножко. Но вот эта тема, что кофе испорченный, он прям очень много. Потом про то, что нужно хранить кофе в холодильнике. Тоже это прям спрашивают очень часто. Почему я не могу хранить кофе в холодильнике? Или могу ли я хранить в холодильнике? А что еще они спрашивают? Прям таких. Ну, про молочку, опять же, спрашивают, когда начинаются какие-то проблемы с пищеварением, что я не пью молочку, потому что там у меня что-то происходит. В кишечнике какие-то ускорения происходят после молочки. Но вы уверены, что это было точно после молочки, а не связано там с еще миллионом причин? То есть там, опять же, такая история интересная. Вот. Тогда что-то. Ну, про воду, на самом деле, тоже никто не знает. Никто не знает. То есть завариваю дома на обычной воде из-под крана. И когда они в кофейной школе, да, пробуют три разных воды, у них просто спадают вообще розовые очки, и они тут же понимают, что аллилуйя, почему невкусно. Вот. То есть мне хочется им показывать именно таких примерах. Не просто сказать так, берите вот эту воду, на ней заваривайте, будет кайф. А когда они пробуют, сравнивают, то есть именно в сравнении какая-то истина рождается. Также и с кофе, который ставим каппинг, старый, пожаренный в угле, робуста, и потом спешлти кофе какой-то прям такой, да. И они, конечно, когда это все пьют в сравнении, у них тоже открываются глаза. Они понимают, что да, это вкусненько, а это вот что-то вообще какое-то дерево прям. Вот. Им это нравится, что самое интересное. Я всегда спрашиваю, нравится, не нравится, какие ваши впечатления. Они вот делятся, и это прям круто, конечно, прям классно.
Угу. А кем ты себя видишь в дальнейшем, то есть в индустрии кофе? То есть как ты планируешь развиваться?
Я планирую продолжать рассказывать людям про кофе. Потому что, когда я начинала только блог, это была чистая такая информация про кофейни, мой вкус и так далее, то сейчас я уже больше перехожу к такому, к такой просветительской нотке все-таки, да, и понимаю, что людям это нужно. И еще огромное количество людей, которые про это вообще ничего не знают, им можно про это рассказать, и если они захотят, то их кофе изменится. Вот почему бы нет. То есть я никому ничего не навязываю, моя задача рассказать, как может быть, то есть дать выбор, а выбор они уже сами сделают. Пользу либо другого кофе, ну, либо они останутся при том, что они не сейчас пьют.
Угу. Вот. А планируешь ли ты участвовать в чемпионатах? Задумывалась ли ты об этом?
Я не планировала, но тут недавно Алексей Кугаенко, есть у нас чемпион России, он говорит: Оля, тебе надо участвовать срочно в брю, чтобы вот там прокачать навыки заваривания, там, ну и вообще, как бы, почему бы нет, было бы круто. Мне сама эта идея не приходила в голову, но когда Лёша про это сказал, я думаю, ну, может быть, правда, когда-нибудь, почему бы нет. Мне кажется, это такая, ну, да, довольно забавная идея, но я бы не хотела участвовать, наверное, в Аэропрессе, потому что такой фановый чемпионат, ничего не имею против него, но как бы мне кажется, что именно классический чемпионат по завариванию — это немножко другая вот история, наверное, она больше близка. Не знаю, ну, посмотрим, да, может быть, разные, но не в следующем году, конечно, но не знаю. Интересно было.
Вообще, как ты относишься к профессиональной вот истории? То есть к бариста, к кофейням и так далее? То есть ты что-то как-то сейчас находишь такой баланс, когда ты общаешься с любителями кофе, просвещаешь их и так далее, но иногда твоя информация, может быть, даже часто, информация очень профессиональная, и не все баристы даже ее могут знать. Вот, потому что ты как раз находишь, исследуешь, изучаешь, копаешься и так далее. То есть у некоторых баристов, может, ну, и желания или времени на это нет. Вот. А как тебе идея там пройти дальше в профессиональную среду, заниматься именно более профессионально этой историей всей? Или ты хочешь также на балансе это все варьировать?
Смотри, я ходила в Академию Double B, училась на первом, у меня был основы сенсори, закончены с экзаменом со сданным, а потом я вот сейчас уже сходила на заваривание основы и хочу дальше идти. Угу. То есть мне интересно это. То есть по СКА вот эти все ступеньки пройти мне хочется. Опять же, именно по завариванию. По сенсори я когда сходила на первый курс, я поняла, что это немножко не то, что я хотела. Почему-то я себе нафантазировала, так скажем, да, что это я сейчас прокачаю свой вкус, там буду узнавать лучше, но это, видимо, какой-то другой курс, точно не этот. Вот, а там рассказывали про каппинг, как он устроен, как бы, честно сказать. Для меня там новой информации было довольно мало. Ну,
но по факту, потому что ты ходила на каппинге очень много раз.
Да, да, да. То есть я сама про это читала. Я когда там писала у себя посты, я это все тоже как-то изучала. Но опять же, там был про каппинги по стандартам СКА, и какие-то были именно практические моменты, там, при красном свете покапить, там. Это было круто, реально, это было интересно. И все практические штуки, они интересные. Там попить разные растворы, там угадать, где что, это вообще очень круто. То есть мне хочется идти в сторону прокачивания навыков заваривания и в сторону прокачивания вкуса. Вот.
Угу. Обычно, как мне кажется, что когда человек вот так развивается и обучается всему новому и так далее, это приводит всегда, то есть есть пример с марафонцами. То есть сначала человек начинает просто бегать. Он просто бегает любительски, потом такой: так, мне вот 2 километров уже мало, я буду бегать 5. Ну, такие, я буду 10, а потом я хочу побыстрее побегать эти 10 километров. Ну, такие, а я пробегу какой-нибудь небольшой марафончик там, одну там четвертую, вот 10, там 15 километров, потом половинку марафона, потом марафон, а потом ультрамарафон начинает бегать. Когда уже марафон надоедает, уже такой, ну, что-то охота побольше. У меня есть такой друг Тимур Миронов, привет, Тимур. Вот, то есть он как раз сейчас в Женеве побежит 53 километра. То есть это уже ультрамарафонская такая дистанция. И, как мне кажется, что в будущем это все будет повышаться. То есть когда человек именно этим заинтересован. В кофейной индустрии, как мне кажется, что человек проходит курсы, начинает там я сенсори основы, заваривание основы, а потом это все в будущем доходит до кугрейдинга и до купроцессинга, и там уже дальше поездки по фермам и так далее. Это уже нельзя называть уже любительской какой-то специализацией. То есть это уже достаточно профессиональная сфера сугубо. Вот.
Тут интересный момент. То есть как бы кугрейдинг, зеленое зерно, наверное, мне это не очень интересно. потому что здесь важен именно большой опыт в кофе. То есть люди, которые там долго-долго... Ну, это, может быть, мое там, субъективное мнение, да? Просто вопрос, что зачем? То есть мне, наверное, было бы интересно еще заниматься мультисенсорным восприятием. То есть все-таки как людям рассказать, чтобы они понимали лучше кофе? Вот про это мне больше интересно. Возможно, я какое-нибудь сделаю еще исследование на эту тему в России. Потому что у меня есть опыт исследований, ну, в плане эпидемиологии. Не знаю, как это все делается. Как это все делается в лабораторных условиях там, и так далее. Поэтому у меня есть возможность такое делать. Поэтому я вот об этом еще думаю. Мне кажется, это было бы интересно.
Мне кажется, как раз такого и не хватает. Особенно в России. Потому что, как я замечаю, что... Очень много бариста и профессионалов в кофейной индустрии не имеют какого-то научного бэкграунда, так сказать. То есть образования, работы какой-то и так далее. И поэтому исследований в мире в целом не так много. И сейчас это их становится все больше, это все популяризируется, и это очень хорошо. Как раз таких,
Да, вот, например, очень были классные примеры, опять же, на деревне обжарщиков, если к ней возвращаться. Приезжали люди Лукас Перейра из Бразилии и Фабиано Карвальо. Лукас занимается исследованием ферментации, но в лабораторных условиях. То есть он пытается там отделить бактерии одно от другой и понять, на какой вкус конкретно влияет какая бактерия. У него там было свое колесо вкусов, на котором не дескрипторы в виде там фруктов, ягод и так далее, а именно в виде бактерий. То есть, допустим, если добавить 5 этих бактерий, там именно по видам, да, то получим там такие-то вкусы. Если таких бактерий, то такие-то вкусы. Ну, это, опять же, все помогает влиять на то, что мы получаем в чашке. Вот, и он это все изучает очень интересно. Приглашал там всех, кто был в деревне, приезжать к нему в институт исследований кофе и тоже это все изучать. А Фабиано как раз занимается изучением мультисенсорного восприятия, да, то есть как все наши органы чувств воспринимают кофе, новые вкусы, и как это можно с этим работать. Вот, это все исследуют. Я... Ну, тогда все, кто был на деревне, они были участниками эксперимента, когда, например, нам наливали один и тот же кофе, но мы не знали вообще, что нам наливает, и включали разную музыку с разной частотой, с высокими нотами, с низкими, и ты пьешь, там, делаешь глоток, и тебе включают музыку, ты записываешь впечатления, там, вопросики, да, там, насколько он гладкий, шелковистый, там, текстуры и так далее. Потом включаешь другую музыку и понимаешь, что этот же кофе, и это прям очень быстро все проходит, то есть ты не ждешь там 10 минут, там, даже 5, то есть прям очень быстро. Кофе не успевает настолько быстро измениться. И ты понимаешь, что ты про другую музыку, этот кофе уже совсем другой.
А это только музыка, то есть это одна из составляющих нашего восприятия.
Да, да, наше восприятие. То есть музыка, то есть это слуховые, да, наши рецепторы задействованы. Потом нам давали какую-то там, типа, наждачку потереть и в этот момент пить кофе, потом что-то гладенькое пощупать и пить тоже кофе, и это тоже меняет восприятие. Потом по цвету чашки, как это тоже все знают, да, там что желтая чашка или красная чашка. Наш мозг ассоциирует с сочными, яркими, спелыми фруктами, значит, кофе из них будет слаще. Это были исследования такие, да? Или если, например, кофе в голубой или в зеленой чашке, такого холодного цвета, то кофе кажется, наоборот, кислее людям в этих чашках. То есть этим можно играть в плане, как бы, опять же, восприятия, да?
У меня не получалось. Я на чемпионате пробовал на это акцентировать внимание 3 раза. Первый раз я говорил, что должно, то есть по исследованиям должно меняться восприятие ассоциативно. То есть у меня была чашка с коралловой глазурью, и глазурь-то как будто вытекала из чашки и создавала такие оттенки, как будто это клубничное мороженое вытекает или что-то наподобие того, создавая яркие вкусовые впечатления. Вот, но это как-то было холодно воспринято, по крайней мере. То есть как-то я особо, когда я спрашивал, ну что, как чашка? То есть что? Что? То есть, ну нет, сама чашка, то есть понятно, ну вкус, как вы, типа... Ну, понимаете, вот. И, ну, там как-то особо каких-то впечатлений я не услышал. Потом, когда я не говорил, было то же самое. То есть люди... Может быть, это отчасти именно история чемпионатов, потому что там судьи же тоже, это для них определенная работа, ответственность, и они могут таких, ну, как-то какими-то другими деталями, может... Быть.
Ну,
но
конечно,
есть
там
тоже такой вот опыт определенный.
В чемпионатах же не прописано, что у тебя должна быть там такая-то чашка. Тебе главное какой-то кофе, да.
Ну, там объем только прописан, да.
Да, поэтому в этом плане... А, может быть, некоторые думают, что ты вообще кто такой здесь пришел, ну, мне в красной чашке кофе давать.
Да. Ты даже не ученый.
Ну, как бы, да, возможно, что... Ну, есть же такое, что, опять же, это, знаешь, это тоже история похожая, что когда я пишу посты, как ты говоришь, некоторые баристы, они могут что-то не знать, но они меня читают, да. И тут есть такой момент, ах, вот ты там, кто такая вообще, тут пришла, тут, понимаешь, да, тут нас про кофе учить. Разные отношения бывают.
А кто-нибудь так пишет? Ну, то есть определенные такие хейтеры, которые пишут такие, ты кто такая вообще?
Нет, ну некоторые пишут, конечно. Но таких мало, очень мало. Но бывает, что могут кто-нибудь, у кого-нибудь заходит, как бы этот ум за разум, да, и они могут что-нибудь где-нибудь. Но я, опять же, у меня огромный опыт работы с негативом в интернете, да. 6 лет на медицинских сайтах с огромным количеством рассылок. Ну, то есть, представляешь, рассылка 240, там, почти 420 тысяч человек каждый раз там по-разному, да. То есть, когда я пришла на сайт, у нас было 60 тысяч человек, когда я уходила, там было 420. То есть, 7 раз за 3 года на докторе выросла аудитория. И по всей этой аудитории раз в неделю делается рассылка. И обратка вся приходит ко мне. Допустим, самое большое было, наверное, я отвечала 800 писем.
Ого.
Живых писем
от людей. Это в течение недели нужно ответить, да. Пока следующая будет рассылка.
Да, это было... И там и некоторые письма «Спасибо вам за рассылку, так все классно, все понравилось, там все было офигенно», а некоторые серии там «Какого хрена нам ведь прислали?» И как бы здесь нужно ответить очень грамотно, потому что нам нельзя терять аудиторию, там уже возвращалась. И поэтому опыт вот с такими комментариями, с такими негативщиками, он очень классный. И самое крутое, когда ты такого негативщика превращаешь, наоборот, в своего фаната. Только говоришь там, ну вот да, у нас были какие-то сложности, но было бы классно там с вами, не знаю, там кофе попить с печеньками. Я такой, да, круто, вообще супер, все, я вас люблю, буду ходить читать ваш сайт бесконечно. Вот, вот это вот самое прикольное, когда вот такие люди, которые сначала там что-то негативили, ну, причем еще часто самое интересное, что люди негативят, не знают меня лично, какие-нибудь там могут себе составить мнение, потом вживую знакомятся и говорят, ой, ты такая классная. Да, я думаю, ладно, спасибо. Да, это бывает забавно. Да, вживую. Ну, либо от кого-то, что там послушают, там какое-то там, не знаю, общее, видимо, какое-то есть облако определенное мнений.
А хочешь ли ты в будущем сделать какой-то свой проект, например, кофейню с огромной стойкой, где ты будешь звать своих всех подруг, друзей, и также будешь делать кофейные встречи, поставить там за стойкой, например, поработать и так далее, то есть такой вот...
Думала про кофейню, но, опять же, у меня почему-то такая была идея, когда мы путешествовали в Лиссабоне, ходили там по кофейням, почему-то показалось, что было бы классно открыть кофейню в Лиссабоне. Не знаю, откуда такая пришла вообще странная идея. То есть почему-то в Москве мне не хочется открывать кофейню.
А по каким причинам?
Вообще ощущения. Я просто вижу, как люди, которые открывают кофейню, как им сложно. И это как говорится иногда, чтобы что-то такое сделать, нужно обладать какой-то либо суперпрофессионализмом, либо какой-то наивностью. Да? И когда ты ничего не знаешь или там знаешь мало, да, то тебе легче в это погрузиться, потому что Вот, а я, поскольку знаю уже довольно много, то мне вот вообще не хочется в это все лезть, и мне интересно другим заниматься. Да? Поэтому, наверное, кофейни пока нет, вот точно, абсолютно.
А что для тебя вообще в общем и в частном понимании именно кофе как продукт, напиток, индустрия вообще? Как ты это видишь?
Кофе для меня это сейчас вот каждый раз такой продукт, который меня постоянно удивляет. То есть это я пью именно такой кофе, который удивляет. Я даже вот недавно писала тоже какой-то пост и сравнивала кофе, который я пила раньше, когда-то, до того момента, когда кофе начал меня удивлять. Это был просто кофе в виде, если взять эмоджи, такой черный квадратик. Ну, кофе и кофе, как бы он всегда одинаковый, ты налил его, попил, как бы пошел дальше. А сейчас кофе ты пьешь, и каждый раз это что-то новое. Даже одна пачка, ты ее там заварил сегодня-завтра, она может меняться, и она, скорее всего, меняется, да, и в течение месяца меняется и так далее. И все время что-то новое. Вот, и если, опять же, разные пачки, разные страны, разные ферментации, разные годы производства, разные фермеры, это такая геометрическая прогрессия, можно удивляться, не знаю, бесконечно вообще.
Тем более, что сейчас проходит столько экспериментов различных с кофе, как с самим продуктом первоначальным.
Очень, да, это все.
Я прям не успеваю даже попробовать все иногда, это очень много всего.
Вот даже на пире я сколько ни ходила, мне кажется, я все равно не успела все у всех попробовать, потому что реально огромное количество всего. И этот кофе, он удивляет. То есть он не расстраивает, а он прям удивляет очень сильно, и хочется больше пробовать. Круто.
Ну, вот я попробовал от КЛД, импортеров, Fine Robust вчера. Вот, и она меня приятно тоже удивила. В том плане, что она, конечно же, не имела такого супер яркого вкуса, как арабика, да, и экспериментальная особенно. Вот, но при этом это был приемлемый абсолютно вкус, это можно было пить. То есть супер комфортный кофе. А мы уже на остывший каппинг, причем пришли уже и там попробовали, то есть это уже было так.
Ну, то есть ты знал, что это робуста?
Да, то есть там было подписано, что это робуста, ты осознанно пьешь, и абсолютно комфортно все.
Вот у меня есть пачка тоже Fine Robusta от Torre Facta. Я ее людям на нашей школе, завариваю, да. И она, да, абсолютно такая простая. У нее нет негатива. Она очень чистая, но она такая немножко деревянная, так скажем, да. Она прям совсем простая. Но, опять же, не вызывает негатива. Но самый интересный был опыт с робустой, опять же, на деревне обжарщиков, потому что там приезжали японцы, и они привозили свою робусту, которая была у них ферментирована.
Uh-huh.
То есть это та робуста, которая получила столько же заботы, сколько получает арабика. Да? И это был слепой каппинг. То есть там стояло 5 вариантов робусты. Мы не знали там, что где, что чего. Просто мы пили. И несколько чашек, они были настолько не похожи на робусту, что если бы вот мы не знали, что это робуста, мы бы не угадали. То есть там люди пили и удивлялись. Люди с большим опытом кофейным были тогда, там больше 10 лет.
Uh-huh.
То есть они знали, что это робуста, но по вкусу это было прям... Она была такая цветочная, цитрусовая, да, чашка. Ты пьешь такой, ого. Ну, потом там стояли парочка чашек, которые прям похожи были на робусту, но она была такая, ну, приятная. Не знаю, стала бы я ее пить вот на постоянке, потому что с робустой история, что же 2 раза больше кофеина содержит.
Uh-huh.
И когда пьешь кофе с робустой, именно у меня конкретно, да, начинает запускаться сердце.
То есть уже не 4 надо чашки выпивать, а 2-1.5.
Да. Ну, то есть совсем мало, как бы, а какой смысл тогда в этом? Я вот не очень понимаю эти эксперименты, зачем тогда, если кофеина столько же.
Ну, это как некоторые ребята говорят о том, что какое-то будущее, ну, неопределенное за именно декофенизированным кофе, то есть когда деков будет, его будет очень много именно вкусного, то есть по факту такой же вкусный кофе, как и мы пьем, но без кофеина, который можно пить просто литрами вообще.
Ну, вот сейчас у меня, да, вот в этом году, как раз я, когда мы ездили в Берлин на чемпионат, купили у Барна их Лаурину. Офигенно, очень вкусная, такая какая-то, не знаю, сухофруктная. Я ее беру с собой вечером на английский, там в 7 вечера, когда хожу, завариваю. И еще у меня была пачка... Ну, пачка была Декаф от Rockets. Хотя к Декафу я относилась прям, думаю, фу, что за картон. То есть я на каком-то пире или там на России, я пробовала там какие-то Декафы у разных людей. И они все были между собой очень похожи. Прям такой картонный вкус. Не впечатлял вообще. Думаю, как это вообще люди пьют, зачем это? Лучше вообще не пить, чем пить это. Но в какой-то момент вот Стаслав Фадеев, обжарщик Rockets, он говорит, Оля, я, говорит, тут тоже долго искал вкусный декаф, хотел там свою жену удивить, порадовать. Она очень любит какой-то кофе, любит пить его там вечером, но без кофеина, чтобы я, говорит, искал. Нашел классный кофе, там осыпал мне сколько-то, принес пакетик. Я попробовала, это было прям правда вкусно. Офигенно, какое-то такое тоже сухофруктное, да, какое-то у него было описать. Классно, мне понравилось. То есть такой декаф я бы пила.
Угу.
Вот я экспериментировала, пила там его вечером в 9, спала нормально.
Класс. А как ты видишь, в заключение вопрос такой, как ты видишь развитие дальнейшей кофейной индустрии вообще? То есть в широком самом понимании. И в России, в частности.
В широком понимании. Смотри, тут есть 2 момента. Первый момент — это именно сплотить кофейное сообщество.
Угу.
А второй момент — это развивать вкус и вообще рассказывать людям про кофе больше, потребителям. То есть тут 2 момента, да. Откуда у меня эти идеи? Я участвовала недавно в выборах в ассоциацию Specialty Coffee.
Uh-huh.
И когда у нас было собрание тех, кто там действующих членов плюс волонтеров, кого попросили помочь, я предложила действовать масштабно. То есть мне сказали, вот ты вот отвечаешь за маркетинг, там помогаешь маркетингу, что ты можешь как бы сделать? Давай вот придумай план на неделю. Я говорю, слушайте, так, подождите. Комитет выбирается на 2 года. Давайте мыслить масштабно. Что мы за 2 года можем сделать глобально? Потому что мыслить на неделю — это как-то довольно странно. Вот, и я подумала, что как сейчас происходит вообще общение в сообществе. Если что-то приходит от СКА, ой, опять эта рассылка, что за фигня? Все как бы открещиваются. Говорю, ну, задача СКА за эти 2 года сделать так, чтобы когда приходит рассылка от СКА с просьбой, например, да, что-то проголосовать, принять участие в какой-то активности, да, чтобы все просто сказали, о, круто, сейчас там проголосуем, поучаствуем, сейчас мы вообще все вместе, все классно сделаем. Вот, и я вот подумала, что это было бы, наверное, такой классной инициативой именно как-то объединять сообщество, да, потому что все вроде бы такие дружелюбные, но в тот же момент я, ну, знаю много вообще историй, да, таких, когда, наоборот, люди как-то между собой зачем-то конфликтуют, хотя можно вместе сделать много крутых моментов, да, много крутых идей, объединить опыт. Понятно, что здесь речь не о том, что там друг у друга там все воруют клиентов или что-то, вообще не об этом, а именно о том, чтобы как-то двигать все это вместе, да. Вот. Ну и второй момент, да, это, конечно, потребители, то, чем я сейчас и занимаюсь. Uh-huh. Возможно, это капля в море, да, кто-то скажет, что, ой, там, фу, там, 250, там, сколько человек, да, это ни о чем, но я считаю, что это уже достаточно много людей, да, кто знает про кофе, что-то другое, мы с ними всегда на связи, они пишут, делятся, что они попили дома, как они там что-то попили в кофейне.
Ну и сарафанное радио нельзя исключать, потому что эти 250 человек приведут еще как минимум 5-7 человек, да, расскажут своим друзьям, они тоже заинтересуются. То есть это как бы кажется, что маленький шаг, но да, на самом деле это большой.
Такое распространение, распространение знаний такое по чуть-чуть, но как бы это закон маленьких шагов, да, то есть постепенно он даст свои плоды. Понятно, что нельзя достичь большой цели сразу вот в момент раз, и это случилось, да. Так же, как участие в чемпионатах, ты не можешь сразу прийти там и бабах и выиграть. То есть у тебя должен быть определенный скилл, чтобы выиграть, да, и он не нарабатывается там за полгода, за год. Угу. Вот, поэтому здесь все точно так же.
Ну что ж, давай тогда закругляться. Скажи что-нибудь слушателям и те, кто будет слушать этот подкаст, вообще какое-нибудь напутствие, может быть, совет, мудрость, все, что хочешь вообще.
Абсолютно. Мудрость дня. Пейте вкусный кофе, не переставайте удивляться. И будьте открытыми, открытыми к экспериментам вкусовым, вообще к любым экспериментам, да, чтобы расширять свой опыт не только вкусовой, но и визуальный, сенсорный, там, слуховой и так далее. То есть будьте открытыми и развивайтесь в этом точно так же. То есть развитие — это не только читать книжки, но и развивать свой организм через разные органы чувств.
Класс, все.
Спасибо.
Тогда будем тогда закругляться. Спасибо, Оля, что пришла,
спасибо,
посвятила время. Вот, спасибо вам, друзья, что слушаете меня и моих гостей. Супер, увидимся.
Слушайте подкасты на удобных вам площадках, ставьте оценки, делитесь с друзьями и комментируйте. Не забывайте про Patreon, это площадка, где можно финансово поддержать проект. Вам не жалко, мне приятно. Все ссылки есть в Instagram.